Если вы христианин или христианка, если вы уже достаточно долгое время в церкви, наверное, с самого начала, когда вы соприкасаетесь с Евангелием, вы слышите эту истину, что сила наша в Боге. Наша проблема только заключается в том, что мы, исповедуя это, часто не знаем, как же это практически выражается. Вот что это значит, что моя сила в Боге? Как это влияет на мой дух, на мое состояние, на мои эмоции, на мои решения, на ежедневную мою жизнь? Вот это чрезвычайно важный фактор, который открывается на страницах Священного Писания. В общем, смысл того, о чем говорит нам Дух Святой через различных библейских авторов, и заключается в том, чтобы привести нас к Евангелию, то есть привести нас к той настоящей жизни, которую Бог через Иисуса Христа принес на землю и которая может и должна быть нашей реальностью каждый день. Писание говорит с самого начала о том, как эта жизнь начинается, и оно раскрывает в процессе, как эта жизнь практически реализуется день ото дня. Мы изучаем Евангелие от Иоанна на наших воскресных богослужениях. И Евангелие от Иоанна, точно так, как и другие Евангелия или другие евангелисты, оно раскрывает нам реальность или сущность того, что же значит Евангелие Иисуса Христа. Каким образом мы должны воспринимать его, как это влияет на нас, как это практически соединяет нас с силой Божией, которой мы живем. Мы сегодня будем касаться, исследовать очень интересную часть этого Евангелия. Если вы помните, мы на прошлых нескольких собраниях уже начали изучать большую проповедь Иисуса Христа, которая была произнесена или сказана им сразу же после насыщения большой, многотысячной толпы людей. Там было 5000 только мужчин. Кроме того, если посчитать женщин, детей, 15-20 тысяч, возможно, людей там было. И вот, обращаясь к этим людям, Иисус говорит им о сути отношений человека с Богом. Он говорит об этой очень глубокой и чрезвычайно важной истине для того, чтобы помочь людям, к которым он пришел, осознать, понять, в чем же заключается сущность того, что Бог делает. В чем же заключается смысл пришествия Мессии? Вы помните, что первое, что сказал Иисус, Он говорит, вам нужно искать не пищи тленной, которой хватает на короткое время, вам нужно искать пищи духовной. И после этого Ему задали вопрос, что же это значит, искать этой пищи духовной. Он отвечает, 29 стих, 6 глава, Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот эта последняя фраза, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, является самой главной темой всей этой проповеди. Эта проповедь объясняет детально смысл и сущность того, что значит быть верующим человеком, что значит настоящая вера. Понятие веры очень многогранно, или оно в сознании людей имеет очень много разных оттенков, и поэтому люди часто понимают его по-разному. Иисус говорит здесь о спасающей вере. Он говорит о вере, которая в действительности помогает человеку или связывает человека, грешного человека, со святым Богом. Продолжая этот разговор, Иисус немножечко уточняет, Он ясно говорит, буквально слово в слово, очень категорично говорит, «Я хлеб жизни». Посмотрите, 35 стих. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть он говорит им о том, что же значит питаться хлебом духовным. Он объясняет, это значит иметь дело с Ним, это значит веровать в Него. И когда человек будет иметь настоящую веру в Иисуса Христа, он не будет алкать и не будет жаждать. Фактически речь идет о том, что его запросы, его души, его устремления, вот то, что вы хотите, вот эта тоска по счастью, эта тоска по совершенству, это внутреннее устремление к чему-то, чего жаждет душа, в чем она хочет найти успокоение – И, как мы уже говорили много раз, мы пытаемся найти это успокоение в каких-то земных, в какой-то земной пище. Люди, которые жили тогда, они думали, вот бы хлеба побольше, и вот бы свободу от Римской империи. Вот с этим было связано их счастье на тот момент. И вот Иисус объясняет им и говорит: «Я единственный, кто может удовлетворить душу по-настоящему». И конкретно Он говорит: «Нужно веровать в Меня». Мы все это знаем. Я имею в виду, большинство присутствующих здесь являются людьми, которые не первый день в церкви. И давно, наверное, слышали подобные выражения, что Иисус удовлетворяет запросы души. Тем не менее, вот практически выстроить эту связь, ну, далеко не всегда получается. Вспомните прошлую неделю. Вспомните, сколько раз вы находились в ситуации, когда вам вот чего-то не хватает. Ну, не куска хлеба, конечно, я думаю, что хлеба хватает всем. Вспомните, когда в душе какая-то тоска, какая-то пустота возникает, вот устремление куда-то нас движет, мы думаем о чем-то, что вот если бы вот это, то тогда бы я был счастлив. И задайте себе вопрос, где Христос был в то время? Как вера в Иисуса Христа работала тогда? Как она помогла или почему не помогла в тот момент? Вот почему Священное Писание с самых разных сторон снова и снова объясняет нам одну и ту же истину. Оно объясняет практическую ценность веры в Иисуса Христа. Смотрите, интересная вещь, 36 стих, здесь он говорит: «Но я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете». То есть, оказывается, вера – это не такое легкое дело. Вот с одной стороны, это очень просто, с другой стороны, оно связано с чем-то чрезвычайно величественным, чрезвычайно непостижимым. Посмотрите, несмотря на все чудеса, которые видели эти люди, которые сделал Христос при них, несмотря на все то, что Христос им сказал и объяснил, вот что значит веровать. Несмотря на все это, Иисус сам говорит: «Вы видели Меня, и вы не веруете». Эта глава вообще очень интересная. Мы еще проведем на ней не одну неделю. Она большая, вы понимаете, здесь много очень интересных и важных тем затронуто. Но если вы посмотрите, с чего начинается эта глава. Эта глава начинается с того, что вокруг Иисуса Христа собирается от 15 до 20 тысяч человек. Все они очень воодушевлены, все они очень настойчиво ищут Христа, они хотят видеть Его, они разговаривают с Ним, они беседуют с Ним. Посмотрите, как заканчивается эта глава. В конце этой главы вокруг Христа остается всего 12. И даже этим он спрашивает: «А вы не хотите отойти от Меня?» Это очень интересный вопрос. Интересный с самых разных сторон. Интересный с точки зрения евангелизма, стратегии, подхода к евангелизму. Интересен с точки зрения вообще процесса того, как человеческая душа воспринимает Бога. С точки зрения истины библейской, как она влияет и действует на сердца людей. С точки зрения понимания религии и религиозности, посмотрите, совершенно не обязательно, когда тысячи людей хотят сделать Иисуса царем, совершенно не обязательно, они имеют спасающую веру. Оказывается, далеко от спасающей веры. Итак, сегодня мы снова коснемся еще одной грани, еще нескольких слов Иисуса Христа, когда Он объясняет важность спасающей веры. Как я уже сказал, вера – это главная тема этой проповеди. Иисус с разных сторон объясняет нам путь спасения, с которой неразрывно связан с верой, и отрывок, который мы будем изучать в этот раз и в следующее воскресенье, один из наиболее центральных и в то же самое время один из наиболее сложных вообще. Из всего, что говорил Иисус. Вот эти слова чрезвычайно сложные. Может быть, один из самых сложных текстов, которых когда-либо мы встречаем, сказанные слова Иисуса Христа. Читая этот текст, очень легко ошибиться, упасть в одну или в другую сторону. И вот для того, чтобы избежать крайности, мы попробуем сфокусироваться на развитии главной мысли. Как Иисус, о чем Он говорит в этой проповеди, как Он развивает свою мысль. И тогда нам немножечко яснее станет, мы сможем как-то навигейт или пройти через эту очень важную часть. Итак, мы читаем с 37 стиха, и мы будем читать сегодня до 47. Шестая глава Евангелия Иоанна с 37 стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Бо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Здесь содержится несколько таких радикально революционных утверждений, которые могут показаться противоречащими друг другу, прямо противоположными по своему смыслу. Вот почему люди, когда читали подобные или читают подобные места, подобные тексты, они чаще всего просто пробегают их, не углубляясь глубоко, потому что вот это одно из тех мест, когда сильно начинаешь углубляться, и ты подходишь к тому, что мозги напрягаются, что кажется, что они сломаются скоро. Если же люди пытаются исследовать это глубоко, чтобы примирить каким-то образом, то очень и очень часто люди приходят к самым невероятным решениям, когда они, читая текст, туда вкладывают совершенно иное значение, которое очень далеко от того, что здесь написано. Давайте мы посмотрим немножечко глубже и дальше, как Иисус развивает. Когда иудеи или народ услышал эти слова, для них тоже было это непонятно. Непонятно было настолько, что они начали возмущаться. Посмотрите следующие слова, 41 стих. «Возроптали на его иудеи». На него иудеи. Слово «возроптали» – слово, которое говорит о том, что они стали возмущаться. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: я сошел с небес?» Очень удивительно, что более всего иудеев возмущала не доктрина предопределения, которая здесь открывается. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Это очень ясная доктрина предопределения. И его даже не... Как их даже не какие-то элементы, связанные с позицией или подходом Иисуса Христа к этому вопросу, приходящего ко мне не изгоню вон, или все, что дает мне Отец, ко мне придет. Это эксклюзивная позиция Иисуса Христа. Их удивило другое. Их удивило то, как он говорит о себе, что он сошел с небес. Кстати, их даже не удивило то, что он сказал: «Я есть хлеб». Вот это само по себе очень сильное утверждение, и потом, немножечко позже, мы коснемся его, когда Иисус очень много говорит о себе, как о хлебе, как о плоти, как о крови. Он говорит конкретные вещи, как человек питается им, и мы, если Бог даст, будем в следующее собрание об этом говорить. Иисус отвечает, и им удивительно, как он вырос на наших глазах, мы его родителей знаем. Кто он такой, что он заявляет такие слова? Он сошел с небес. Иисус отвечает им, 43 стих. Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собой». Опять-таки, вставьте сюда слово «не возмущайтесь». Это более точная будет здесь фраза. И дальше очень интересный вариант ответа. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Кажется, вот они возмущаются об одном, а он им говорит... Кажется, он совершенно... Он усугубляет проблему. Он как бы не объясняет вопрос, а еще больше усугубляет проблему. Еще больше добавляется интриги. Для того, чтобы свои слова сделать более обоснованными, Иисус обращается к Священному Писанию. 45 стих. «У пророков написано». Он это часто делает. Христос часто цитирует Священное Писание. У пророков написано: «И все, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Как я уже сказал, эти слова Иисуса Христа, они становились предметом дискуссий, споров, на протяжении столетий существования христианства. И, как я уже отметил, ввиду сложности затрагиваемой здесь темы, многие люди предпочитают быстро проходить их, не задерживаться глубоко. И, возможно, даже сейчас, когда я просто попытался прочитать их, вот так немножечко объясняя, даже сейчас вам уже стало понятно, здесь что-то очень сложное. Действительно, это так. Это очень сложная идея, очень сложные истины представляются здесь, но они представляются для очень практичной и нужной для каждого из нас цели. Я бы хотел посмотреть вместе с вами на эти слова. Мы посмотрим на этот текст внимательно, посмотрим, что представляет здесь, о чем говорит Иисус Христос. Начинается эта проповедь, как я уже сказал, с ясного утверждения Божьего суверенитета или Божьей суверенности в спасении. Когда мы упоминаем слово «Божья суверенность», то в наш век человекоцентризма самоупоминание этого слова вызывает раздражение у очень и очень многих людей. Они просто аллергия у них на слово «Божья суверенность». Но когда мы говорим о Божьей суверенности в спасении человеческих душ, то здесь вообще перекрываются мозги сразу, отказываются люди вообще разговаривать. Но еще мы можем допустить, что Бог суверенно поставил одного президента или другого президента. Но когда Бог суверенно спасает людей, вот здесь включается сразу, а как же справедливость, а как же свободная воля, а как же добрые люди, а как же хорошие люди, которых много живет на земле, и как же что делать с ними и так далее. То есть люди бросаются в атаку, как бы защищая Бога. Но в самом деле они защищают самих себя и свою собственную значимость, сами даже не замечая этого. Внимательное исследование этих стихов помогает нам существенно успокоить эту реакцию и даже вовсе избежать ее. Давайте посмотрим шаг за шагом, почему Иисус, объясняя значимость веры, прежде всего обращается к теме поражающего величия Бога. Давайте еще раз посмотрим на 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда вас отвергали люди, когда они игнорировали вас, когда вы делали им что-то доброе, когда вы им пытались объяснить что-то, и они вместо того, чтобы прислушаться к вам, они просто продвигали свою теорию, свою какую-то собственную линию. Или еще хуже, когда люди просто использовали вас для своих собственных целей, и потом вы стали им не нужны. Очень обидно обычно в такой ситуации. Ты чувствуешь себя, что действительно как-то над тобой тебя унизили здесь. Очень интересно, Иисус Христос в данной ситуации, в которую Он попал, кажется, что Он объясняет свое спокойствие этими словами. То есть, когда Он делает утверждение, что вы видели, и вы не веруете, и потом следом за этим Он говорит, ну, впрочем, все, что дает мне Отец, ко мне придет. Можно понять, что Он как бы объясняет, что я все равно спокоен, несмотря на то, что из 15 тысяч останется 12 человек, that's okay, я с этим могу жить. Но в действительности здесь нечто намного большее раскрывается Иисусом Христом. Иисус Христос говорит эти слова с главной целью. Прежде всего, Он хочет еще раз этим людям показать. Бог поразительно велик. Все в Его руках. Это чрезвычайно важная истина. Проблема иудеев, окружавших Христа, так же, как и проблема многих-многих людей во все времена – была в том, что они изначально подходили к Богу как бы на равных. Даже самые мощные проявления божественной силы, они приводили людей в трепет на какое-то время. Но они, эти люди, боялись грома, молнии, света, с которым Моисей приходил с горы, помните, его лицо светилось, сияло. Но они не трепетали перед Богом. Вспомните эту историю с народом израильским, возле горы Синай. Впечатление было настолько мощное, что они сказали Моисею, ты сам ходи туда на гору, и ты сам разговаривай с Богом, потом придешь и нам расскажешь. Нам страшно стоять перед Божьим присутствием. То есть они все ясно понимали, Моисей имеет... Ну, первое, они понимали, Бог есть. Для огромной группы людей это очень важно. Первое, что они понимали, Бог есть. Второе, они ясно понимали, Бог имеет дело с ними. Вот здесь гора, вот здесь шум, вот здесь гром, вот здесь молнии. Они ясно понимали, что этот Бог дает закон. Вот он здесь реально говорит с Моисеем. Дальше 70 старейшин поднимались туда, на эту гору, и имели там разговор с Богом. То есть все это было для них чрезвычайно живо, vivid. Это была просто яснейшая картина. Проходит несколько дней, несколько недель. Помните, что они делают? Все как будто выветрилось. Они зовут Аарона, говорят, мы не знаем, что с этим человеком произошло, давай-ка выльем золотого тельца, поснимали с себя все украшения, собрали все это золото, переплавили и устроили там пляски языческие, сексуального характера, пляски вокруг этого золотого тельца. Вот практическая реакция. Вот почему Моисей в конце своего пути, он вопиет к Богу, и он говорит, кто бы дал им сердце новое этим людям. То есть даже тогда, когда люди соприкасаются с мощнейшим проявлением, явным, стопроцентным, абсолютно неопровержимым проявлением Божьего могущества, даже в это время эти люди совсем не обязательно веруют. Вот почему Иисус Христос, точно так же, как и Моисей, точно так же, как и другие пророки, Он прежде всего, представляя Бога, Он прежде всего снова и снова подчеркивает эту точку. Вам нужно понять, вера начинается с факта того, с признания реальности того, что Бог абсолютно велик. Вы знаете, есть два пути, как люди проповедуют о спасении. Один путь представляется таким образом. Человека представляет, как бы, ну, если не совсем на уровне, на одном уровне с Богом, но где-то в независимой позиции, в которой человек, обладающий своими мыслительными способностями, он может посмотреть на аргументы, вот эти одни аргументы, вот эти мне нравятся, наверное, и он может потом принять решение, ну, наверное, надо признать, что Богу, наверное, надо служить. Давай попробуем служить Богу. Вот есть такой подход, в котором используются разные аргументы. Смотри, и ученые верят в Бога. Смотри, и вот вера в Бога принесла такие хорошие плоды в истории. И вот есть представители искусства, которые тоже верующие. То есть всякие разные аргументы. Вот такими, я назвал бы их человекоцентричными аргументами, заполнит сегодняшний христианский мир. Но это совершенно не то, о чем говорит Христос. И совершенно другой аргумент. Бог велик, и перед Ним нужно трепетать. Это все, что говорит Иисус. И причина, почему Он говорит так, потому что это действительно так. Причина, почему Он так говорит, потому что однажды каждый человек предстанет перед великим Богом, и написано о том, что даже самый храбрый возопиет. Вот почему в презентации Евангелия, когда Иисус говорит, у него всегда есть эта мощнейшая истина о том, что Бог решает все вопросы. Этими словами, когда Иисус говорит, когда Он говорит, посмотрите, все, что дает мне Отец, ко мне придет. Этими словами Иисус хочет донести этим людям одну очень важную истину. Вопрос спасения решает Бог, не вы. Не ООН, не какой-то человеческий институт. И вам нужно в сокрушении и трепете бежать к Нему и искать Его лица, чтобы умолять Его о милости. Если мы посмотрим эту истину, которую Иисус вот здесь впервые Он ее здесь озвучивает, мы можем увидеть, что это далеко-далеко не единственное упоминание этого вопроса. Иисус говорит о спасенных, как о даре, который Сын получает от Отца. Вот как бы люди не хотели представить какую-то другую позицию, более человекоцентричную, более популярную, Священное Писание переполнено вот именно этим образом. Иисус ясно говорит, что спасенные люди – это те люди, которых Отец берет в мире и дает Сыну. Несколько текстов. Евангелие Иоанна, 10 глава, 28 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Дальше объясняет, почему. «Отец мой, который дал мне их, больше всех их». То есть для Иисуса Христа это абсолютно ясный факт, что все спасенные – это люди, которых Отец дает Сыну. 17 глава Евангелия Иоанна. Посмотрите, несколько упоминаний. Это так называемая первосвященническая молитва Иисуса Христа. И здесь несколько еще упоминаний. 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». Очень интересно. Смотрите, Иисус говорит о людях, которым Он открыл имя Божие, но эти люди, они уже были как-то приготовлены Богу. Написано, «Ты дал мне их от мира», и дальше, «Они были Твои до того, и Ты дал их мне». 9 стих. Иисус подтверждает еще один, эту же истину еще с одной стороны. 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Далее, после уточнения, что Он говорит не только о 12, а Он говорит о всех, кто уверует в Него по слову их, Он повторяет эти слова снова. Смотрите, 24 стих. «Очи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Заметьте, во всех этих местах ясно видно, что здесь доминирует Бог, а не люди. Эту же истину мы видим и в других местах Священного Писания, в разных текстах, в посланиях. Но я хочу привести вам еще два текста из Евангелия Иоанна. Еще добавить немножечко сюда. Посмотрите, это же 66 глава, 6 глава, 44 стих. И Иисус добавляет еще одно, более сильное утверждение. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Заметьте, речь идет, Христос говорит, спасение где происходит? Спасение происходит у Христа, оно же не происходит до Христа, оно у Христа происходит. Окей? Здесь ясно написано, что до того, как человек спасен, что-то происходит. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Еще чуть ниже Иисус повторяет слово, снова 65 стих. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца. Суть этих текстов в следующем. Бог решает, кого спасать. Конечно, вот это утверждение, как я уже сказал, оно производит у многих людей просто бунт огромный. Как это так Он решает? А мы? Вот заметьте, Иисус вот в этих очень радикальных обстоятельствах, в которых Он находится, Он проповедует людям, которые Он знает, что огромная толпа сейчас уйдет. Останется 12 из 15 тысяч, как минимум. Останется 12. Он обращается к этим людям. И Он им, Он перед ними не заискивает, Он не ищет каких-то легких путей. Он просто им говорит об одном факте. Он говорит, не существует каких-то внешних законов, не существует каких-то авторитетов, не существует каких-то сил, посредством которых вы могли бы вынудить или заставить Бога вас спасти. Спасение происходит только на одном основании – милость Божия. Я как-то рассказывал этот пример уже пару раз. Я вам упомяну его или напомню его еще раз. Когда-то, помните, была война во Вьетнаме. Там воевали коммунисты и те, кто там против них был. Американцы были на стороне тех, кто был против коммунистов. И как вы знаете из истории, что эта война, в общем, закончилась победой коммунистов. И вот когда дело уже было близко к тому, что американцам придется оттуда уйти, У них там были базы, аэродромы, где был персонал, было достаточно много людей, как самих американских военных, там военные советники или военно-технический состав разный, так и множество вьетнамцев, которые работали с американцами. Естественно, все понимали, что сейчас, когда придут коммунисты, естественно, всех тех, кто работал с американцами, всех их расстреляют сразу. И там были такие квоты, или были списки, на основании которых забирали людей в вертолете, сажали и вывозили на корабли. То есть для этой цели, для того, чтобы ты был спасен оттуда, ты должен был быть в списках. Там были достаточно много людей, было достаточно много людей, которые не были в списках. Вы думаете, эти люди сидели и говорили: ну, подумаешь, меня в списке не включили. Вы можете себе представить эту реальность? Историки говорят, что люди хватались за вертолеты, когда они поднимались. Потому что неясно понимали надвигающуюся угрозу. Мартин Ллойд Джонс когда-то сказал замечательные слова, очень точные слова, я вам решил их привести, процитировать. Грешник не принимает решения в пользу Христа. Грешник бежит ко Христу в полной беспомощности и отчаянии. Друзья мои, это единственный путь спасения. Просто так, философски рассуждая, принять решение в пользу Христа не приведет к спасающему. Это не есть спасающая вера. Спасающая вера – это тогда, когда человек ясно понимает, что он полностью погибает. Он абсолютно ничего не заслуживает и ничего не достоин. И он бежит к Богу для того, чтобы просить Его милости. Это то, о чем Иисус говорит здесь. Вот почему он снова и снова вот этой толпе людей, он объясняет одну и ту же истину. Вы знаете, самое большое препятствие на пути людей к спасению является их высокое мнение о себе. И прежде чем это высокое мнение о себе будет разбито, о вере не может быть и речи. Вот посмотрите, эти люди, которые 15 тысяч, они верующие были, они настолько были верующие, что хотели сделать Христа своим президентом. Или царем тогда. По нашим сегодняшним стандартам, да, они бы были суперактивные, суперверующие люди. Иисус Христос не покупается на это. Потому что Он ясно понимает, что настоящая вера начинается с ясного понимания. Бог настолько велик, что я могу просить у Него только милости. И не просто я могу просить у Него милости, а я не могу не просить милости. Потому что я погибаю без Него. Друзья, Иисус не представляет здесь философского объяснения сложности проблемы предопределения. И оно нам не нужно, это философское объяснение. Мы не можем понять, как это там связано все. Но Иисус очень ясно говорит в этом тексте, очень ясно говорит о сущности спасения Иисуса Христа. Посмотрите, как эти люди реагируют на слова Христа. «Возроптали на Него иудеи за то, что сказал, Он сказал, я есть хлеб, сошедший с небес». Слово «возроптали» очень интересное слово, которое переводится как «выражать неудовольствие и скептицизм», «заниматься спекулятивными рассуждениями о ком-то, ворчать, жаловаться, роптать, бормотать, выражая недовольство». Вот в чем, в каком состоянии находились эти люди. Эти люди, подходя к Иисусу Христу, они готовы были сделать Его царем, но они были такие философы, скептически оценивающие. А вот это нормально, а вот это нет, это не пойдет. Вот если ты так себя будешь вести, тогда будешь царем. Jesus is not buying it. Иисус абсолютно на это не покупается. Ему это не нужно абсолютно. Это не есть спасающая вера. Более того, это религиозность, которая производит ложный эффект веры. Даже увидев мощнейшее проявление чудес через Иисуса Христа, эти люди не пришли в сокрушение, не пришли в трепет. Поэтому они спекулируют о том, как он должен себя вести или что он должен говорить. Иисус еще раз пытается привести их в чувство. Посмотрите, 43 стих. Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собой», то есть не возмущайтесь. Никто не может прийти. Он просто им еще один удар туда же, в эту же точку. Он говорит: «Здесь не вы решаете». Вам приходилось иметь дело в какой-то ситуации, в которой вы приходите, ну, особенно еще в Советском Союзе, я не знаю, может, и здесь подобные ситуации, когда люди приходят, но здесь же что-то купить, и они думают: я выберу там одно, выберу другое, вот. Но в Советском Союзе там, когда очередь огромная, я помню, когда-то был 964-й в очереди за масло. Я буквально, я не преувеличиваю. Когда очередь огромная, а того, что продают, очень мало, то там люди выхватывают то, что дадут, а потом уже идут меряют или проверяют, потом уже там с кем-то поменяются. Вот почему тогда даже было такое выражение: там дают что-то, когда что-то выбросили, еще говорят. То есть речь идет вот о чем. Вот в данной ситуации здесь вот эти люди, они не находятся в позиции, когда они могут выбирать. И Иисус им говорит: послушайте, вы совершенно не об этом думаете. Отец все здесь решает, и вам нужна милость от Него, чтобы вообще подумать о спасении, о вечной жизни. В этом проблема современных людей. Они не воспринимают Бога достаточно великим, чтобы трепетать перед Ним, чтобы, забыв обо всем, искать Его милость. Это и становится главной причиной их погибели, дорогие мои. Человеческое мнение о себе и гордыня стоит огромным забором между ними и Богом. И именно она лишает их возможности спастись. Вот почему пророк Исаия передает слова Божии, объясняющие этот вопрос. Посмотрите, Исаия 66:2. «А вот на кого я презрю». Бог обращается к людям и говорит: «Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего пред словом моим». Simple. Заметьте, величие в простоте. Или простота в величии. С одной стороны, настолько велико и непостижимо. С другой стороны, очень просто. Сокрушение нужно. Пока человек стоит и с мнимым достоинством рассуждает о том, насколько Бог справедлив или нет, стоит ему посвящать свою жизнь, что он приобретет от этого, что потеряет, он еще не осознал полной картины того, что произойдет, полной картины своего положения. Он еще не находится в состоянии смирения и сокрушения перед Богом. Иисус говорит таким людям: «Поезд пройдет мимо тебя, останешься». О спасении не рассуждают, друзья мои. За спасением бегут. Это единственная точка, когда его можно получить. Итак, Иисус, прежде всего, обращаясь к этим людям, которые окружали его, он говорит им: Бог чрезвычайно велик. Спасение возможно только тогда, когда люди признают эту реальность. И когда они будут бежать к Богу, прося его милости и ища спасения на его условиях, а не на своих собственных. Второе, о чем он говорит здесь. Очень интересно, Иисус хочет спасения этих людей. Он не игнорирует их, он не говорит им так: знаете, все, что дает мне Отец, ко мне придет, I don't care, я просто об остальном не забочусь. Мы видим, что Иисус совершенно по-другому подходит к этим людям. Он не смягчает Евангелие, он не делает его более округлым, более приемлемым человекоцентричному мышлению. Но он вместе с этим очень любит этих людей. Посмотрите еще раз 37 стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». И посмотрите, здесь же вторая фраза: «И приходящего ко мне не изгоню вон, обязательно приму. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Заметьте, Иисус говорит вместе с огромным требованием признания величия Божьего, он говорит, что когда человек в сокрушении приходит к Нему, он позаботится об остальном. несколько элементов, которые мы видим, несколько граней этой заботы Христа о каждом человеке, заботы, которую ему поручает Отец. Первое. Христос принимает всякого, кто приходит к Нему. Давайте еще раз посмотрим 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Как я уже отметил, божественное избрание к спасению – великая тайна, мы не можем понимать ее до конца, но Иисус не делает на этом особого акцента. Он не пытается объяснить нам философское обоснование, почему это так происходит. Он просто говорит, все, кто в соответствии с Божьим планом будет спасен, обязательно придет ко мне. Речь идет вот о чем, что вне Иисуса Христа нет спасения. Он объясняет этим людям, которые хотели сделать его царем. Он говорит им, вы ищите хлеба духовного, хлеба, который даст вам вечную жизнь. И он опять им говорит, этот хлеб вот только здесь вы получите. Он говорит, все, кто когда-либо будет спасен, они будут приведены Отцом ко мне, потому что только у меня есть спасение. И вместе с этим он повторяет и говорит. Это же верно и наоборот, с другой стороны. С человеческой стороны мы можем видеть, что всякий, кто приходит к Иисусу Христу, является частью Божьего дара Сыну. Иисус говорит, приходящий ко мне, обязательно будет спасен. Я не могу отвергнуть дара моего Отца, я его обязательно приму. Вот в чем сущность спасения, друзья. Сущность спасения, она первое, она показывает, что спасение базируется не на каком-либо факте человеческих заслуг. Наоборот, оно базируется на ясном, глубоком признании своей собственной негодности. И вместе с этим, вот тогда, когда человек осознает свою полную негодность, Бог через Иисуса Христа дает ему все. Абсолютно все. В этом смысле Евангелия. Посмотрите несколько примеров. Бог принимает людей, мы видим, мытарь в храме. Мытарь пошел оправданным только потому, что просил у Бога милости. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Рядом стоит фарисей, который так много сделал в сфере религии. Он не пошел оправданным. Разбойник, висевший рядом со Христом на кресте. Человек, который всю жизнь занимался разбоем. Человек, который заслуженно получил свое наказание, висит на кресте. Помните, в чем был его шаг к спасению? Признание себя негодным. Он говорит тому второму товарищу, он говорит, мы-то заслуженное несем. И признание Иисуса Господом, он говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И Иисус отвечает ему и говорит, ныне же будешь со мной в раю. Вот это забота Сына. Друзья мои, это чрезвычайно важно. Спасение не в самом первом его моменте, не на протяжении всей жизни, абсолютно не зависит от того, насколько вы благородны, воспитаны, насколько вы имеете заслуги. Насколько вы получили образование или насколько вы добились порядочности в своей жизни. Друзья, Евангелие Иисуса Христа, оно абсолютно полностью отвергает всякую человеческую заслугу. Для того, чтобы абсолютно полностью насытить человека заслугой Иисуса Христа. Еще один пример. Апостол Павел. Он сам себя называл извергом, гнавшим церковь и предавшим христиан на мучение. И Иисус принимает его. В этом особенность спасения, совершенного Христом. Оно только для тех, кто видит себя погибающим грешником, кто в смирении перед Богом ищет Его милости. Такого человека Бог неизбежно ведет ко Христу. 1 Коринфянам, 1 глава, апостол Павел пишет, 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Друзья, всякого, кто понимает свою ничтожность, кто готов в сокрушении упасть в руки Божьи, полностью полагаясь на Его милость, такого человека Бог спасает. Всякого. Независимо от того, один был разбойником, другой, подобно Савлу, он был очень великим, благородным человеком, членом Синедриона или почти что. Это первое, что мы видим здесь в заботе Иисуса Христа, и Иисус принимает всякого, кто приходит к Нему. И нам нужно это понимать. Мы вообще-то склонны воспринимать людей так. Вот этот более благородный, более достоин того, чтобы стать христианином, а этот очень низкий. У него очень много грехов в его жизни. Этого мы примем только, ну, через испытательный срок. Вот то, что мы видим в Евангелии Иисуса Христа абсолютно игнорирует любые человеческие заслуги. Второе. Иисус охраняет всякого, кто приходит к Нему. Он не просто принимает, а Он гарантирует, что Он доведет. Он гарантирует, что Он будет хранить всякого. Послушайте еще раз. 37, 38, 39 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Заметьте, друзья, вот чем глубже мы погружаемся в учение Иисуса Христа, причем это учение Иисуса Христа. Некоторые говорят о том, что учение о заместительной жертве, учение о принадлежности к Иисусу Христу абсолютной, связанной с тем, что Он умер за нас, для того, чтобы мы теперь могли жить в Нем, что это учение приписывают только апостолу Павлу. Когда мы читаем вот эту проповедь Иисуса Христа, мы видим, что то, что представлено здесь, намного, на порядок глубже, чем то, что говорит апостол Павел. Иисус представляет здесь чрезвычайно глубоко. Он говорит категорично и предельно ясно. Он говорит: «Отец приготовил мне дар. Он приводит ко мне всех тех, кого Он приготовил. Он дает это мне в руки, и я абсолютно верен Ему. И все, что Он мне дал, я ни одной души не упущу». Знаете, почему это важно? Это важно вот почему. Друзья, мы пришли к Богу по причине того, что мы полностью положились на Его милость. Мы признали себя банкротом и полностью положились на Его праведность. Так вот, я вам хочу сказать, что мы и дойдем к небесам по одной единственной причине. По причине Его праведности. Не по причине наших заслуг. Не по причине того, что кто-то преуспеет больше, кто-то преуспеет меньше. Это абсолютная реальность, о которой Иисус говорит здесь. Сущность спасения заключается в том, что Иисус взял на свои руки и дал нам свою праведность, и дал нам свою значимость. Иисус подтверждает это в нескольких других ситуациях. 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки моей». Как я уже сказал, что некоторые люди, они вот воспринимая эти слова, у них аллергия есть на эти слова. Они сразу пытаются какие-то объяснения, какие-то варианты, как избежать этого. Но, друзья, это сущность учения, это сущность Евангелия. Это сущность того, что Иисус говорит. Мы спасены Его праведностью и Его заслугами. И мы дойдем до Царствия Небесного, опираясь только на Его заслуги. Мы, правда, всю жизнь боремся с этим. Откровенно говоря, если вы христианин или христианка, откровенно говоря, вы можете посмотреть на свое сердце, и вы постоянно склонны думать о себе, что я 30 лет член церкви, или я более лучший верующий, чем другой. Вот представьте в вашем сознании самого слабого христианина, которого вы знаете. И вы, конечно же, ну, не апостол Павел, ну, где-то чуть выше среднего. Обычно мы так о себе думаем. Так вот, и самый слабый человек, если он христианин, имеющий спасающую веру, и вы, и я, мы все попадем на небеса только по одной причине. Не потому, что мы сделали, а потому, что Он сделал для нас. В этом суть спасающей веры. То есть человек Сокрушение сердца находится не только в момент, когда он плачет и принимает Христа и говорит: «Господи, прости меня грешника, понимаю, что я грешен». Друзья, он в сокрушении сердца пребывает всю свою жизнь. Он каждое мгновение понимает: «Господи, недостоин совершенно, только Твоя праведность меня держит. Только Твоя значимость дает мне смысл. Только Твоя цель, она дает мне силу двигаться здесь на земле». В этом сущность истинного христианства. Чрезвычайно важна истина. Спасение не зависит от нашей значимости, ни от наших заслуг, ни в момент обретения его, ни во все оставшееся время. Оно предполагает полный отказ от каких-либо претензий на свою собственную значимость. Быть спасенным – это значит полностью полагаться на то, что сделал ради нас Иисус Христос. Третье, что мы видим здесь – Христос воскресит всякого, кто приходит к Нему. Посмотрите еще раз. Христос принимает всякого, кто приходит к Нему. Самый последний грешник, независимо, вас не принимают люди. Вы думаете, что вас осудят люди. Друзья, Христос принимает грешников. Погибших, самых что ни на есть грешников. Всякого. Кроме того, Христос хранит всякого, кого Он принял, кого дал Ему Отец. Дальше Христос, написано, воскресит всякого. Он гарантирует всякому человеку, который пришел к Нему. Посмотрите еще раз на 39 стих. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день». Заметьте, Он говорит все то, Он говорит о едином целом. Он говорит об общей составляющих, о каждом человеке, который принадлежит Ему. И для того, чтобы люди поняли, что речь идет именно об индивидуальных душах, которые входят в это коллективное число. Он в 40 стихе добавляет: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий...» Речь идет о каждом индивидуальном человеке. «Всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, Я воскрешу его в последний день». Вот почему христиане не боятся смерти. Вот почему христиане живут, и они не живут так, надеясь, что Бог смилуется надо мной и, может, спасет. Наша уверенность в спасении не в нас базируется, не в нашей святости. Наша уверенность в спасении базируется в Иисусе Христе. Немного ниже, в 44 стихе, Иисус опять добавляет, говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Это же истина повторяется еще раз. Другими словами, посмотрите, 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». То есть люди, верующие в Иисуса Христа, могут иметь полную уверенность в вечном блаженстве со Христом. В этом преимущество спасающей веры. Наша уверенность в спасении зиждется не на нашей праведности, и не на наших заслугах, и не на наших достижениях. Она основана на верности Иисуса Христа. Вот почему мы радуемся. Вот почему мы имеем эту уверенность. 1 Коринфянам 1:30 написано: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Еще один текст хочу привести. 2 Коринфянам 4 глава, где апостол подтверждает этот же фактор с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами». Итак, Иисус объясняет окружавшим Его людям несколько истин. Первое, Он говорит: Бог абсолютно велик. Ваше спасение возможно только в полном сокрушении перед Ним. Только тогда, когда вы поймете до глубины души, что вы погибающий грешник, что у вас нет совершенно никаких заслуг, что вы нуждаетесь в Нем. Только тогда, когда вы побегите к Нему, чтобы просить Его милости, только тогда вы будете спасены. Это первое. Кроме того, Он говорит, что Иисус, будучи верным Отцу, обязательно примет вас. Он примет, основываясь не на ваших заслугах, а на своих. Этими своими заслугами Он и доведет вас к небесам, однажды воскресив вас из мертвых. Это и есть величие спасения. Сложно достаточно. В этом и суть того, что Иисус пришел с небес, иначе мы могли бы все понимать, если бы Он был от земли. Когда Он приходит с небес, Он приносит что-то очень сложное. Но к этому сложному всего добавляется еще одно очень простое. Простая вера людей. Вам приходилось пользоваться когда-то техникой сложной? Ну вот, вот эта штука у меня, я уже не раз ее показывал вам. Ее не надо показывать, потому что у вас у всех свои такие есть. Ну, не такие, может быть, другие, там, маленькие или побольше. Вот эта штука в действительности чрезвычайно сложная вещь. Вы знаете, как она работает? Знаете, конечно. Трехлетний ребенок знает. Пальцем вот так вот. И если там есть пасворд, нажал пасворд. И если нужно там кнопку, нажал кнопку, какую нужно. Вот как она работает. Ну, вы понимаете, что в действительности она намного сложнее. Я когда-то занимался радиотехникой, электроникой. Учился в техникуме. Это был 1980, 79 по 83 годы. Вот. Это было очень давно, вы можете себе представить. И на определенном этапе я еще подсчитывал там какие-то журналы по радиоэлектронике, еще там пытался как-то разбираться. Вот где-то, может быть, последних лет 10 я понял, что я абсолютно безнадежно отстал. Потому что у меня мышление еще ламповой схемы. Знаете, ламповый, даже не знаете, что такое ламповый, ламповый усилитель или радио было ламповое. Были лампы еще, да. Потом после них были транзисторы, а сейчас уже микросхемы. Почему я об этом говорю? Потому что вот эта вся техника сделана вот как. Все там очень сложное, но сюда выведено все очень просто. Выведено для тех, чтобы трехлетний ребенок мог пальцем вот так и пользоваться. Вот это что-то подобное спасению. Спасение чрезвычайно сложно. И мы никогда не сможем разобраться во всех тонкостях, почему Бог сделал это так или иначе. Но Бог позаботился о том, чтобы представить нам интерфейс, очень простой. Проще, чем вот эта штука. Это простая вера, которая нужна для того, чтобы быть спасенным. Давайте посмотрим еще раз на эти же слова Иисуса Христа. Эти же слова. Заметьте, с самого начала, вот в этой части проповеди, Иисус 5 раз говорит о вере. Он говорит об избрании, говорит о предопределении, говорит о том, что никто не может прийти, если не привлечет Отец. Но вместе с этим он буквально через предложение говорит: вера, 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 вера. Все это он делает для того, чтобы за всей этой сложной картиной, которая должна приводить нас в трепет, стояли очень простые кнопки, которые любой неопытный пойдет и не заблудится. В этом смысл спасения Иисуса Христа. Многие люди пытаются упростить само спасение. Друзья, оно сложно. Оно чрезвычайно велико, оно непостижимо велико. Но вот пользоваться им Иисус позаботился о том, чтобы можно было просто. Давайте посмотрим еще раз. С 37 стиха, еще раз почитаю. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Воля же пославшего меня есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день». Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Я вот специально подчеркнул здесь 2 предложения. Это параллельные 2 предложения. Посмотрите, первое предложение говорит вот о чем. Воля пославшего меня, чтобы есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Второе предложение точно такое же, в нем только поменена центральная часть. Слушайте, он точно так же говорит: воля пославшего меня есть та, и дальше в конце, чтобы имел жизнь вечную, то есть не погубить. Это примерно одно и то же. А вот средняя часть отличается. В первом предложении сказано, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить. Во втором предложении это же, что Он мне дал, названо «всякий видящий Сына и верующий в Него». То есть между тем, что Бог дал Сыну, и фразой «всякий верующий в Него» стоит знак равенства. То есть Иисус объясняет, с нашей стороны мы видим, мы можем увидеть, что всякий человек, кто пришел ко Христу, то есть увидел, услышал о нем из Священного Писания, и уверовал в него, доверился ему, вот всякий человек, он является, он принадлежит к вот этой группе людей, которую Бог дает своему Сыну. Это первое. Второе. Посмотрите еще раз. Иисус ясно говорит, что Божья суверенность спасения не означает, что Бог будет силой тащить людей в рай, как некоторые говорят, что если предопределен, то уже хочешь, не хочешь. А Господь тебе за шкирку и в рай Господне. Абсолютно не так. Слушайте, что здесь сказано. 43 стих. Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет меня его отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и все будут научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Заметьте, он не просто говорит о вере, он объясняет о механизме действия веры. Он говорит о том, что что-то происходит в сердце. Человек слушает, он чуток, он в сокрушении в таком, что он доверяет тому, что отец скажет ему о сыне. И поэтому он приходит к нему. К Христу приходят те, кто услышал отца, учатся у него. Это и есть верующие люди. Иисус ссылается здесь на ряд пророческих текстов. Кстати, обратите внимание еще раз, он говорит, у пророков написано. Это чрезвычайно важно, потому что это не только учение Иисуса Христа. Это учение было развито пророками на протяжении многих-многих столетий. У меня нет сейчас времени читать все тексты. Я приведу вам только один, наверное, один из самых доминирующих текстов из книги пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. «Но вот завет, который я положу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконий и греховых уже не вспомину более». Друзья, речь идет о непосредственном Божьем воздействии на души людей. Именно этим и отличается спасение Нового Завета. Помните, я приводил, он напоминал то, что Моисей однажды молился, кто бы дал им новое сердце? Вот здесь ответ. Бог даст новое сердце. Вот что происходит, когда человек верует в Иисуса Христа. Об этом же Бог говорит через пророка Исаию, через Иезекииля, через пророка Иаиля. Кстати, в Новом Завете есть один очень хороший пример. Помните, Иисус приветствует знаменитое исповедание апостола Петра, когда Петр согласен или признает, что Иисус есть Сын Божий. Слушайте, что говорит ему Иисус в этот момент, Матфея 16 глава 15 стих. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Он ходил за Христом много времени. И вот здесь, когда он приходит к вере, Иисус говорит ему, «Слушай, это не твое собственное достижение, ты не можешь этим хвалиться. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, бо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Друзья, это то, что нам нужно знать. Я хотел еще раз в нескольких словах напомнить о смысле спасающей веры. Чрезвычайно важная вещь. Спасающая вера, она состоит первая из признания своей нужды. Мы говорили об этом подробно несколько раз. Человеку нужно сокрушение. Пока человек не откажется от своей значимости, пока он не признает себя полным банкротом, нуждающимся в милости и прощении, он не сможет иметь веру. Сокрушение – это начальная точка веры. Без нее вера невозможна. Друзья, это объясняет нам отчасти, почему Бог допускает трагедии, бедствия, войны, эпидемии разные. Потому что эти обстоятельства, они немножко больше воздействуют на людей, сокрушая их. Немножко лучше помогают людям осознать, что они ничто не значат. И мы часто молимся и просим: Господи, избавь нас от этих бедствий. Не зная того, что именно через это Бог приводит людей в чувство. Он приводит их к реальности. Второе, вторая составляющая веры – это признание величия Божьего. Человеку нужно признать Бога тем, кто Он есть, Творцом, Владыкой Вселенной. Человеку нужно признать, что он не находится в положении, в котором он может диктовать Богу свои условия, вести с Ним переговоры. С Богом может быть только один разговор – просить о милости. И третье. Человеку нужно доверить себе Богу. Когда мы имеем эти три составляющих, вот это и есть спасающая вера. Почему человек доверяет себе Богу? Потому что когда он признает себя нуждающимся, и когда он признает Бога великим, он вместе с этим открывает, что Бог огромную любовь имеет к нему, и он послал Сына Своего для того, чтобы спасти. Вот этот великий Бог. По этой причине я могу доверить Ему свою жизнь. Мы сейчас будем молиться, я хотел бы несколько практических выводов сделать к нашей молитве. Первое. Бог, Его могущество и Его любовь является причиной нашего спасения. Это то, о чем Иисус говорит здесь. Второе. Иисус Христос и Его верность Отцу являются основанием и надеждой нашего спасения. Третье. Вера, выражающаяся в признании нашей нужды, признании Божьего величия и доверии себя Христу, является инструментом нашего спасения. Пусть Господь поможет каждому из нас укрепиться сегодня в вере. А если вы сегодня еще обнаруживаете в своем сердце, что у вас нет этого трепета перед Богом, бегите сегодня к Нему для того, чтобы просить Его милости. Ищите сегодня Его воздействие в ваше сердце. Просите Его о том, чтобы Он дал вам. Стучащему отворят, и просящий получит то, что просит. Склонимся и помолимся Господу. Аминь.